Глава 37.
Удар по скале. Книга числа, 20 глава, с 1 по 13 стихи.
Из скалы в Хариве, по которой ударил Моисей, впервые потек живительный поток, утоливший жажду израильтян. Во время долгих странствований, как только возникала потребность в воде, любвеобильный Бог чудом посылал ее народу. Источник, бивший из скалы в Хариве, вскоре иссяк. Но где бы они ни находились, из расселин ближайших скал текла вода и утоляла их жажду.
Это был Христос. Силой слова Его текли освежающие потоки воды для Израиля. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Послание к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Он является источником и материальных, и духовных благ. Христос, истинная скала, был с ними во время всех их странствований. И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Потекли рекою по местам сухим. Книга пророка Исаия, 48 глава, 21 стих. Псалтырь, 104 глава, 41 стих.
Скала, из которой забил родник, служит символом Христа, который является источником самых ценных духовных истин. Подобно тому, как из скалы после удара потекли потоки живительной воды, так и Христос, поражаем Богом, изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 4 и 5. И явился для падшего рода потоком спасения. Как и по скале был нанесен только один удар, так и Христос должен был однажды принести себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Послание к евреям, глава 9, стих 28. Наш Спаситель не должен приносить себя в жертву во второй раз для тех, кто ищет получить благословение Его благодати. Довольно только попросить во имя Иисуса, устремляя к Нему свою раскаивающуюся душу. Такая молитва напомнит Господу Саваофу раны Иисуса, и тогда потечет живительный поток крови, прообразом которого был поток живой воды для Израиля.
После того, как израильтяне поселились в Ханаане, они с величайшей радостью вспоминали, как во время странствий по пустыне для них из скалы текли потоки воды. Во время Христа этот праздник стал самым впечатляющим ритуалом. Обыкновенно это событие отмечали во время праздника Кущей, когда со всех концов страны в Иерусалим стекались люди. В каждой из 7 дней праздника священники под музыку в сопровождении хора левитов направлялись к Силоамскому источнику и набирали из него воды в золотой сосуд. Множество поклоняющихся следовало за ними, и кто только мог пробиться к потоку, пили из него под звучание ликующего гимна. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Книга пророка Исаии, 12 глава, 3 стих. Затем священники под звуки труб и слов торжественного гимна «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим» Псалтырь, 121 глава, 2 стих, направлялись с водой к храму. Воду выливали на алтарь всесожжения, и повсюду раздавались хвалебные гимны, и человеческие голоса сливались со звуками музыкальных инструментов и низкими звуками труб в торжественный аккорд.
Спаситель использовал это символическое служение для того, чтобы обратить внимание народа на благословение, которое он пришел принести. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Его голос был слышен сквозь шум и пение во всех дворах храма. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». «Сие, — говорит Иоанн, — сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 37 по 39. «Освежающая вода, текущая в сухой и бесплодной земле и превращающая пустыню в цветущий сад, дающее жизнь всему погибающему, является символом божественной благодати, которую только один Христос может излить и которая является живой водой, очищающей, освежающей и ободряющей душу человека. Тот, в ком пребывает Христос, имеет внутри себя неиссякаемый источник благодати и силы. Иисус дает бодрость и освещает жизненный путь всех, кто искренне ищет Его. Его любовь, принятая в сердце, проявляется в добрых делах к вечной жизни. И она будет благословением не только для той души, в которой течет ее источник. Этот живой поток, выливаясь в словах и делах праведности, будет возрождать все жаждущее вокруг себя.
Этот же символ Христос применил в беседе с женщиной-самарянкой у колодца Иакова. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Христос сочетает в себе два образа. Он – скала, и Он же – живая вода.
Всюду в Библии мы находим эти прекрасные и исполненные глубокого значения символы. За много столетий до пришествия Христа Моисей указывал на него как на скалу спасения для Израиля. Книга Второзакония, глава 32, стих 15. В своих хвалебных гимнах псалмопевец говорит о нем: «Избавитель мой, твердыня моя, прибежище мое, крепость моя, твердыня убежище моего». В песнях Давида его благодать изображена в виде вод тихих среди злачных пастбищ, по которым небесный пастырь водит свое стадо. «Из потока сладостей твоих, — говорит он, — ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни». Книга Псалтырь, глава 17, стих 3, глава 61, стих 7, глава 60, стих 4, глава 70, стих 3, глава 93, стих 22, глава 22, стих 2, глава 35, стихи 9 и 10. Премудрый Соломон говорит: «Источник мудрости — струящийся поток». Притчи Соломона, глава 18, стих 4. Для Иеремии Христос — источник воды живой, для Захарии — источник для омытия греха и нечистоты. Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 13. Книга пророка Захарии, глава 13, стих 1.
Исаия описывает его как твердыню вечную и как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Книга пророка Исаия, 26 глава, 4 стих и 32 глава, 2 стих. Он запечатлел драгоценное обетование, ярко изображающее живой поток, текущий для Израиля. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Для всех звучит призыв: «Жаждущие, идите все к водам». Книга пророка Исаии, 41 глава, 17 стих, 44 глава, 3 стих, 35 глава, 6 стих и 55 глава, 1 стих. На последних страницах Священного Писания слышится отзвук этого призыва. «Река воды жизни, светлая как кристалл, течет от престола Бога и Агнца, и через все века раздается зов благодати. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение Иоанна Богослова, 22 глава, 1 и 17 стихи.
Как раз перед самым приходом израильтян в Кадес живой поток воды, бьющий столько лет возле их стана, иссяк. Господь вознамерился снова испытать свой народ. Он желал видеть, будут ли они доверять его провидению или подражать неверию своих отцов.
Уже виднелись ханаанские холмы. Всего несколько дней пути, и они достигнут пределов обетованной земли. Неподалеку находился Едом, принадлежащий потомкам Исава. Через него лежал путь к Ханаану. Моисей получил повеление: «Обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте». Книга Второзакония, 2 глава, с 3 по 6 стихи. Так было объяснено исчезновение источников. Они должны были идти прямым путем в землю ханаанскую через хорошо орошаемую плодородную страну. Бог обещал, что они беспрепятственно пройдут через Едом, где смогут купить достаточно пищи и воды. Иссякшие источники, до сих пор чудесным образом поившие их, означали, что грядет радостное событие. Их странствованием в пустыне приходит конец. Не будь они так ослеплены неверием, они поняли бы это. Но как раз именно то, что должно было стать для них доказательством исполнения обетования Божьего, оказалось поводом к сомнению и ропоту. Народ, похоже, потерял всякую надежду на то, что Бог даст им во владение Ханаан, и шумно требовал благословений, которые имел в пустыне.
Бог мог разрешить им войти в ханаанскую землю, только убедившись, что они верят его обетованиям. Источники пересохли раньше, чем они достигли границы Едома. Здесь им была дана возможность хотя бы на короткое время показать, что они умеют жить верой, а не видением. Но первое испытание обнаружило в них тот же мятежный, неблагодарный дух, который проявили их отцы. Как только послышался крик о том, что в стане нет воды, они мгновенно забыли о той руке, которая на протяжении стольких лет восполняла их нужды. И вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью, начали роптать против Него, в отчаянии восклицая: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!» Книга Числа, глава 20, стих 3. Это значило, что они желали разделить участь тех, кто погиб во время мятежа Корея.
Они возмущались Моисеем и Аароном: «Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья».
Вожди пошли к дверям скинии и упали там ниц. Снова явилась слава Господня, и Моисею было велено: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его».
Два брата вышли к народу, Моисей с жезлом Божьим в руке. Теперь это были уже люди преклонного возраста. Долгое время они терпеливо сносили упрямство и непокорность Израиля. Но, наконец, и Моисей потерял терпение. «Послушайте, непокорные, — вскричал он, — разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И вместо того, чтобы только сказать скале, как повелел ему Бог, он дважды ударил по ней жезлом.
Из скалы потоком хлынула вода. Но была совершена грубая ошибка. Моисей говорил раздраженно, и в его словах звучало скорее человеческое негодование, нежели святой гнев из-за бесчестия, нанесенного Богу. «Послушайте, непокорный», — сказал он. Это обвинение было справедливым, но даже истину не следует говорить запальчивым или раздражительным тоном. Когда Бог повелел Моисею возложить на Израиль вину за их восстание, эти слова были мучительны для него, и народу было тяжело вынести их, однако Бог подкрепил Моисея, когда он возвещал эту весть. Но когда Моисей сам взялся обвинять соотечественников, он огорчил этим Святого Духа и причинил только вред народу. Потеря терпения и самообладания были очевидны. Таким образом, народу представился случай сомневаться, действительно ли Господь руководил им. Появилось искушение оправдать свои грехи. Моисей, как и они, оскорбил Бога. Его поведение, говорили они, с самого начала заслуживало осуждения и порицания. Теперь, наконец, они нашли предлог, которого искали, чтобы отвергнуть все обличения Божьи, посланные им через его раба.
Моисей проявил свое недоверие к Богу. «Разве нам из этой скалы известь для вас воду?» — спросил он, как будто Господь не сделал бы того, что он обещал. «Вы не поверили мне, — сказал Господь двум братьям, — чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Когда не стало воды, ропот и возмущение народа поколебали и их веру в исполнение Божьего обетования. Неверие стало причиной гибели предыдущего поколения в пустыне. И вот тот же дух проявился в их детях. Неужели и они также не получат обещанного? Усталые и разочарованные, Моисей и Аарон больше не пытались сдерживать чувства народа. Если бы они сами проявили непоколебимую веру в Бога, тогда смогли бы воодушевить людей, чтобы те нашли в себе силы перенести это испытание. Решительно и быстро, применив власть, данную им как судьям, они успокоили бы роптавших. Это был их долг – всеми силами исправить существующее положение вещей, прежде чем просить Бога что-то сделать. Если бы ропот в Кадессе был сразу пресечен, сколько зла можно было бы предотвратить?
Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог желал преподать Израилю. Скала была символом Христа, подобно тому, как и Христос должен был только один раз принести себя в жертву. Моисей однажды уже ударял по скале. Во второй раз нужно было только сказать скале, как и мы должны лишь просить благословений во имя Иисуса. Вторым ударом по скале, который является символом Христа, уничтожилось значение этого чудесного прообраза.
Более того, Моисей и Аарон присвоили себе силу, которая принадлежит только Богу. Необходимость божественного вмешательства придавала этому обстоятельству особую торжественность, и вожди Израиля должны были использовать это для того, чтобы внушить народу еще большее благоговение к Богу, тем самым укрепив их веру в Его могущество и благость. Гневно воскликнув: «Разве нам из этой скалы извлечь для вас воду?» Они поставили себя на место Бога, словно чудодейственная сила заключалась в их бренных человеческих телах. Измученный постоянным бунтом и ропотом народа, Моисей потерял из виду своего всемогущего помощника и, будучи лишенной божественной силы, запятнал себя проявлением человеческой слабости. Человек, который мог бы остаться до последнего момента незапятнанным, твердым, чистым и бескорыстным, при завершении своей работы в конце концов оказался побежденным. Бог оказался обесчещен перед всем собранием Израиля, в то время как он мог бы быть возвеличен и прославлен.
В этом случае Бог не произнес никакого суда над теми, чье недостойное поведение подтолкнуло Моисея и Аарона к неправильным поступкам. Все порицание пало на вождей народа. Люди, бывшие представителями Бога, не прославили Его. Моисей и Аарон чувствовали себя оскорбленными, забыв, что народ роптал не против них, а против Бога. Только потому, что они думали лишь о себе и отдались во власть своих чувств, они бессознательно впали в грех и не указали народу на его вину пред Богом.
Горьким и глубоко унизительным был суд, произнесенный тут же. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Они должны были умереть вместе с мятежным Израилем, не перейдя через Иордан. Если бы Моисей и Аарон вынашивали в сердце своем стремление к самовозвышению, или если бы в их душе зародилось раздражение божественными предостережениями и обличением, их вина была бы намного тяжелее. Но они поступили так неумышленно, поддавшись внезапному искушению, и сразу же испытали искреннее раскаяние. Бог принял их покаяние, хотя, ввиду пагубного влияния их греха на народ, не мог снять с них наказание.
Моисей не утаил приговора, вынесенного ему, но рассказал народу, что, не сумев воздать Богу должную славу, он не сможет вести Израиль в обетованную землю. Он просил иудеев обратить внимание на суровость постигшего его наказания и подумать о том, как Бог отнесется к их ропоту, к тому, что они обвиняли простого человека в судах, которые собственными грехами навлекли на себя. Он рассказал народу о том, как просил Бога отменить его решение, но ему было отказано в этом. «Но Господь гневался на меня за вас», — сказал он, — «и не послушал меня». Книга Второзакония, глава 3, стих 26.
При каждом возникшем испытании или затруднении израильтяне были готовы обвинять Моисея в том, что он вывел их из Египта, как будто бы Бог здесь был ни при чем. На протяжении всего времени их странствования, когда они жаловались на трудности в пути и роптали против своих вождей, Моисей говорил им: вы ропщите против Бога, ведь не я, а Бог избавил вас». Но его опрометчивые слова у скалы «разве нам из этой скалы известь для вас воду?» показывали, что он, в сущности, разделяет их обвинения и таким образом утверждает их в неверии и оправдывает их ропот. Господь желал навсегда устранить это заблуждение, не разрешив Моисею войти в обетованную землю. Это служило неоспоримым доказательством того, что их вождем был не Моисей, но могущественный ангел, о котором Господь сказал: «Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его и слушай гласа его, ибо имя мое в нем». Книга Исход, 23 глава, 20-21 стихи.
«Господь гневался на меня за вас», — сказал Моисей. Глаза всего Израиля были обращены на Моисея, и его грех бросал тень на Бога, который поставил его во главе народа. Прегрешение это было известно всему собранию, и если бы оно осталось безнаказанным, возник бы повод думать, что неверие и раздражительность, пускай даже спровоцированные, простительны тем, кто занимает ответственное положение. Но когда стало известно, что по причине одного и того же греха Моисей и Аарон не войдут в Ханаан, люди поняли, что Бог нелицеприятен, что Он обязательно накажет согрешившего.
Истории Израиля предстояло стать в Священном Писании уроком и предостережением для грядущих поколений. Люди всех будущих времен должны были видеть в небесном Боге беспристрастного владыку, ни в каких случаях не оправдывающего греха. Но только немногие понимают крайнюю греховность греха. Люди обольщают себя мыслью, что Бог слишком добр, чтобы наказать грешника. Но в свете истории Священного Писания становится ясным, что Божья милость и любовь заставляют его поступать с грехом, как со злом, роковым образом влияющим на мир и счастье Вселенной.
Нечестность, неверность Моисея не могли предотвратить взыскание за его вину. Бог простил народу еще большие прегрешения, но ко греху вождей он не мог отнестись так, как к проступкам тех, кем они управляли. Он возвеличил Моисея, как ни одного человека на земле. Он открыл ему свою славу и через него передал Израилю свои заповеди. И то обстоятельство, что Моисей согрешил, имея такой великий свет и познание, сделало его грех еще тяжелее. Прежняя верность не могла изгладить единственный проступок. Чем больше света и преимуществ даровано человеку, тем выше его ответственность и тем тяжелее его вина и наказание.
С человеческой точки зрения, преступление Моисея не представлялось таким уж тяжким. Его грех был самым обычным. Псалмопевец говорит: «Он погрешил устами своими». Псалтырь, 105 глава, 33 стих. По человеческому рассуждению, это может выглядеть не так уж серьезно. Но если Бог столь сурово покарал за такой грех своего самого верного и прославленного раба, Он не простит его никому другому. Дух самовозвышения, склонность осуждать действия своих братьев, не угодны Богу. Те, для кого это стало привычкой, подвергают сомнению работу Божью и дают неверующему возможность оправдывать свое неверие. Чем более высокое положение занимает человек, чем сильнее его влияние, тем более необходимо ему развивать в себе терпение и смирение.
Если дети Божьи, особенно те, которые занимают ответственное положение, допускают, чтобы слава, принадлежащая Богу, приписывалась им, тогда сатана торжествует. Это его победа. Именно это и погубило Люцифера. Это его самый успешный способ подтолкнуть других к гибели. И мы должны быть особенно бдительны ко всем его уловкам, ибо Бог в своем слове многократно учит нас, как опасно превозноситься. У нас нет ни одного побуждения, ни одной умственной способности и сердечной наклонности, которые ежеминутно не нуждались бы во влиянии Духа Божьего. Не существует ни одного благословения, излитого Богом на человека, и ни одного испытания, допущенного им, которыми не пытался бы воспользоваться сатана, чтобы соблазнить и погубить душу, если только мы дадим ему для этого малейший повод. И какой бы яркий духовный свет ни озарил человека, какими бы большими благословениями и божественными милостями он ни пользовался, он должен всегда скромно ходить пред Господом, с верой, умоляя Его о том, чтобы Бог осветил каждую его мысль и управлял каждым его побуждением.
Тот, кто говорит о себе, что он набожен, берет на себя самую святую обязанность. В любых обстоятельствах, даже в минуты наибольших провокаций, сохранять самообладание и контролировать самого себя. Бремя, возложенное на Моисея, было очень велико. Немногие были так сурово испытаны, как он, однако это не могло оправдать его греха. Бог сделал все для своего народа, и если он доверится его силе, то никогда не станет игрушкой обстоятельств. Самое сильное искушение не может оправдать грех. Как бы тяжело ни было бремя, гнетущее нашу душу, грех является нашим личным поступком. Силы земли и ада не могут заставить человека делать зло. Сатана атакует самые уязвимые наши стороны, но мы можем выйти победителями. Как бы ни было сильно и неожиданно искушение, Бог располагает всеми средствами, чтобы помочь нам, и с Его помощью мы можем победить.